когда первых христиан отдавали на растерзание диким зверям и делали из них смоляные факелы, то было очевидно, что победители – это вот те невежественные язычники, которые устраивали над ними расправу. Однако в перспективе истории выявилось, что победителями были сжигаемые и растерзанные, а Древний Рим пал окончательно и был побежден побежденными. Ну, вы помните из древней жизни о том, что им уничтожал первых христиан. Ему казалось, что он победитель. А потом оказалось, что он был побежден побежденными. Потому очевидная победа не есть действительная победа. И очевидное поражение не есть действительное поражение. Это вот ответ на тот вопрос, который возникает сейчас у многих. А чего это там Донецк, Луганск и так далее? Уже сотни там гибнут. Вот владыка на это отвечает. Очевидная победа не есть действительная победа. И очевидное поражение не есть действительное поражение. Тот, кто сильнее в духе, есть победитель. А кто сильнее в духе? Кто сильнее в духе сейчас, вот на востоке Украины, скажем? Там нередко люди со слезами на глазах плачут, жалуются, рассказывают нам, что вот домик, который мина у них разворотила, от него ничего не осталось, он или она строили многие годы. И сейчас родное любимое гнездышко уничтожено. В духе сильным оказывается тот, кто заботится не о шкурных проблемах своих собственных, а заботится об остальных людях. То есть кто-то обеспокоен за коллектив. Вот тот, кто за это болеет, вот тот сильнее в духе. Тот, кто занят только шкурными интересами, вот как бы его не убили, как бы оттуда рвануть скорее, и как бы гнездышко не развалили, и счет в банке, понимаешь, не пропал бы к чертям. Вот у таких и развалина будет, и счет пропадет. То есть все, кто на шкурных интересах, те должны быть наказаны. Шкурников космосу не нужно. Тот, кто о себе беспокоится и о том, что вокруг него, рядом тут натаскано, и тот, кто беспокоится обо всех остальных. Вот это разные подходы. Один заботится о себе, а другой о коллективе. Вот тот о коллективе, тот и сильнее в духе. Кто занят только собой и о себе беспокоится, это слабый духом. Тот, кто печется о других, и чем больше таких других, тем он и сильнее в духе. Тот, кто сильнее в духе, то есть тот, кто болеет о других, и чем больше этих других, тем он сильнее в духе. Вот он победитель. Нетрудно убить беззащитного человека. Гораздо трудней утверждать свою идею среди оскала диких зверей и языков пламени костра. Такие победы в духе предстоят нам ежедневно. Ибо если раньше христианина один раз Колизей ждал и один раз ждал костер, то мы проходим через эти встречи с противодействующей тьмой постоянно. В малом и в большом ополчается на нас побеждаемая материя земного мира, побеждаемая жизнь старого мира. В малом и большом ополчается на нас. Обратите внимание. Ополчается на нас побеждаемая материя земного мира. Ополчается на нас побеждаемая жизнь старого мира. Первые христиане были зажжены идеей бессмертия среди верящих в смерть. Мы же живем в идее беспредельности во всей ее необъятности. И новый мир, который мы строим и утверждаем, есть одна из ступеней этой беспредельности. Нет шире перспектив, нет величественнее будущего, чем то, за которое мы боремся с тьмой в себе и вокруг нас. Боремся с тьмой в себе. Что это за тьма в себе? Кто ее там обнаружил у себя? Нашел кто-нибудь? Кто-то нашел? А кто не нашел? Кто ищет, тот найдет, сказано давно. Помните, да? Так что ищите и найдете. Так некоторые уже считают себя ангелочками такими над болотцем, которые крылышками махают. Так вот, смотрите. Нет шире перспектив, нет величественнее будущего, чем то, за которое мы боремся с тьмой в себе и вокруг себя. Значит, надо вот внутри себя тьму находить. А что такое тьма? Ее определение. Довольно короткое определение тьмы. Тьма. Вот я сейчас, смотрите, вот сейчас здесь светло, да? Вот представьте себе, что солнце сейчас начнет забирать весь свет, который оно здесь выдавало, за целый день, скажем, в себя втягивать будет его. Что будет вокруг? Все темнее, темнее. В конце концов, такой мрак будет. Даже темнее, чем самой темной ночью будет здесь темно. Потому что от далеких звезд свет почти нет, а солнце все возьмет, втянет в себя. Вот тогда кто-то из нас скажет: «Но солнце эгоист, слушай». Так ведь, да? Так вот, каждый из нас, если он втягивает в себя, вместо того, чтобы отдавать, вот это темный. Вот и все. Значит, тот, кто втягивает все и вся, и не отдает, он темный. И все, что творит во имя этого, это и есть темная сущность. А тот, кто отдает, ну, иногда немножко что-нибудь отдаст, и уже чуть-чуть посветлел. Раз такой блеск на момент, пока отдавал. А потом жалко отдавать, потемнел. Потом вдруг опять тоже отдал чего-то немножко. Тоже вдруг блеснул. Потом опять потемнел. И вот чем чаще будет вот эти блески, что ли, и когда в конце концов человек будет все время отдавать, светиться будет уже. Не где-то там раз в день, понимаешь, а все больше и больше, и каждый час будет светиться. Через какое-то время он будет светлым. Ну, сначала такое серенькое свечение, потом все больше и больше. И так далее, и так далее. И вот когда он засияет, как солнце, он уподобится солнцу. И вот это сияние будет говорить о том, что человек, там сказано, человек создан по образу, да? Образ-то вроде Божий, а подобия нет. Он когда сиять начинает вот так вот, он тогда уподобляется Богу. Вот отличие между темным и светлым. Темный живет по принципу «возьми больше, отдай меньше», а то и вообще ничего не отдавай, да? А светлый живет по другому принципу «отдай больше, возьми меньше». Вот и все. Поэтому, когда вас спросят, а кто такой темный? Вот вы и объясните. Правильно, да? Или у вас какие-то другие соображения есть? Да и себя можете посмотреть. Насколько я светлый или темный? Мы не можем победить один раз и успокоиться на этом, говорит Владыка. Мы должны побеждать ежедневно, ежечасно, ежеминутно побеждать. Вся наша жизнь и деятельность состоит из побед и поражений. Вот в этом предложении одно радует сильно, что, оказывается, поражение тоже есть. А если только одни победы, тогда вообще можно нос повесить. Почему? Потому что, ну, побед же одних постоянно нет, еще и куча поражений. Так вот, вся наша жизнь и деятельность состоит из побед и поражений. Потому мы не можем рассчитывать ни на отдых, ни на покой. А может, кто-нибудь в рай хочет? Небесный. Небесный там, где нет бесов, в смысле. Или на небо хочет? Небо от слова «нет Бога». Небо. Не Бога. Нет Бога там. Давайте туда. Религии просят о вечном покое. Мы же, говорит великий учитель, утверждаем вечное движение. Религии, их, естественно, как следует проработал ликвидированный князь тьмы. Когда его ликвидировали? В октябре 1949 года. Эту цифрочку вы должны помнить. И окружающим обывателям, в случае, если разговор зайдет о сатане, рассказывают, что сатаны сейчас нет, остались только сатанисты. Так вот, религии просят о вечном покое. Этот самый сатана религии извратил. Так что на самом деле в космосе никакого вечного покоя нет. Даже бревно там какое-нибудь. Ушел отсюда человек, и там бревном в тонком мире лежит. И через некоторое время его тоже кто-нибудь пнет. Скажет, да и ты, вставай. Ну, такой же, может быть, похожий на него немножко. Или циклический закон разбудит его и заставит что-нибудь делать. То есть вечного покоя нигде нет. А вот вечное движение – это пожалуйста. Все наши утверждения, продолжает великий учитель, основаны на законах жизни космической и потому непреложны. Все утверждения великих учителей, утверждения богов, они для нас боги, да? Основаны на законах. Для всех богов, какими бы они великими ни были, для всех существуют законы. И никто никогда нигде не станет богом, если он окажется вдруг нарушителем какого-то космического закона. Ну, сатана нарушил законы, по которому жила наша Солнечная система, наша планета. И что? Где он? А богом был. Чем больше дух или человек сознает свою ответственность космическую, тем большую ношу он получает. Инвалидные коляски, видите, как быстро бегают. Размеры ответственности и тяготы прямо пропорциональны. Чем больше ответственность стал осознавать человек, тем большую ношу он получит. Приятно, да? Но хоть есть чего делать с большой ношей-то. Потому если кто-то, живущий растительной жизнью, не чувствует тяжести токов энергии, то удивляться не приходится. А у нас же живущих растительной жизни сколько угодно. Правильно, да? Заработал, понимаешь, деньгу, проел, на диване повалялся, телевизор посмотрел, опять заработал, опять проел. Хлеба и зрелищ. Вот это растительная жизнь. Ну, кое-какие животные действия поделал. Вот это животно-растительная жизнь. Именно чуткость ответной вибрации открывает окно энергиям, льющимся из пространства. Чуткость ответной вибрации. Что это за ответная вибрация? Ну, космос на тебя что? Действует. А ты, как говорится, никак не реагируешь. Вот о таком говорится, что он живет растительной жизнью. Ему ничего не надо. А раз нет ответной вибрации, то, естественно, из космоса и энергии и не будут литься в пространство такого человека. Ответственность – это кооперация с пространством космоса. Это принятие своей доли в происходящем процессе космической жизни. Ответственность. То есть космос воздействует, ты отвечаешь. Ответная вибрация. И берешь на себя какую-то ношу. А можешь ничего не брать. Жить растительной жизнью и оставить такого же дурака, как ты. Как там говорят, что жизнь прожить там смысл какой? Дерево посадить, такого же родить. Или сколько их родить надо? Что построить? А, ну гнездо. Ну как без гнезда? Где же родить-то? Дерево, гнездо и дурака. Такого же, как ты. В этом, оказывается, смысл жизни. Вот это смысл растительной жизни. Растение так и делает, между прочим. И животное точно так же. Но животное немножко побольше трудиться приходится. Так вот, ответственность – это, оказывается, кооперация с пространством космоса. Если тягота ужасна, ну, нож, который ты взял, то и красота космоса велика. Ядовитые времена пройдут, но великая жизнь космическая останется. И благо тому, кто отворил свои двери навстречу великой жизни беспредельности. Такой человек приобщился к ней, к великой жизни, и раздвинул свое сознание до пределов беспредельности. Вот отсюда важно понять один момент. Ответственность – это кооперация с пространством космоса. Принятие своей доли в происходящем процессе космической жизни. Доля там какая-то для каждого есть. Все нашли долю там. А мы, скажи, не думали даже про какую-то там долю. Ну, может, она если свалится кому-нибудь, тогда, как обычно мы делаем, сбросим ее. Что там мешает тут, понимаешь? И все. И с песнями куда? Назад. В прошлом же хорошая, счастливая жизнь была у нас всегда. Все вспоминают прошлое. Ой, я была там молодая такая. Или молодой был. Ух! Правильно, да? А впереди ничего же нету, неизвестно. А сейчас он стреляет еще тем более. Чего бы ни старался добиться лично для себя человек в земной сфере, это добытое состояние становится его цепью, ядром на ноге каторжника. То есть всякий, кто лично для себя чего-то делает, он что? Каторжник. Сколько каторжников у нас развелось, да, на земле? Кошмар. Куда ни посмотри, не промахнешься. Добивается ли он богатства? Деньги делают его своим рабом. добивается ли он успеха в сфере личных чувств, объект чувств владеет им. Ну, в сфере личных чувств. А какие у нас личные чувства? Наша личность во что-то, в кого-то, в чего-то влюбилась. Да? Одна личность влюбилась во что? В алкоголь, в наркотик, в никотин, в чужое дамское или мужское тело, в пищу какую-нибудь там влюбилась личность. Ну, мало ли чего, да? Полно всего, во что здесь можно влюбиться. И что? Объект чувств владеет таким влюбленным. Добивается ли он власти и славы? И вот он в плену у своих устремлений. Каких? К власти стремится, к славе. Он раб этой славы, этой власти. И какое бы достояние человек ни приобрел, он всегда на этой земле, в сфере этой материи, он всегда пленник страха. Да? Ну, потому что материальное барахлишко всегда отнимут. Или оно само сгорит, или оно взорвется. Или какой-нибудь дурак, как он придет, и что? Отнимет. Страх потерять любое материальное земное достояние. Вот жестокий результат всех личных достижений. А личностей же у нас много было уже вот за пятую расу, четвертую расу. Ну, в четвертом круге личностей уже много было у каждого. Вот сейчас очередную личность носим. Дух пригнал вот этих личностей сюда, вот они сидят. Со своими мозгами, своими какими-то чувствами, с какими-то своими накоплениями, умениями, страстишками. Личности, вот они сидят. И вот смотрите, у каждой этой личности, я уж не говорю о тех, которые там бегают, умалишенно снуют по планете, я вот об этих, которые здесь сидят, вот у каждой личности какое-то достояние. Оказывается, страх потерять достояние, но кто-то тело любит, и все, что к телу, и на теле, и гнездо любит, и деньги, и барахло, и так далее, и так далее. Страх должен таких преследовать и преследует. Но мы же уже ничего не боимся. Так вот, страх потерять любое достояние здесь, земное, личное, вот жестокий результат всех личных достижений. Но чего же может страшиться отказавшийся от личного и перенесший свои устремления в сферы космического сотрудничества? Вот великий учитель жалуется, что у них здесь на этой земле помощников очень мало. Ну вот, пожалуйста, стань помощником. Ты будешь в сфере космического сотрудничества тогда. Проблема решена. Только в отрешении от личного находится та истинная свобода, о которой так сильно мечтают земные люди. Они же не знают. Сейчас сколько бегает в поисках свободы? Фашисты назвали свою организацию «Свобода». Сейчас, мол, перережем всех, кто-то понимает, столько свободы будет. Ну, только резать потом некого будет. Друг друга разве что. Никто и ничто не властно над таким человеком. То есть на отрешившемся от всего личного. Он идет, творя дело общего блага, готовый каждую минуту покинуть землю для высших сфер. Вот если за общее дело борешься, и тебя убили, и что? А поскольку человека убить нельзя, он существо вечное и бессмертное, он что? Он с тем стремлением, движением, с тем желанием уничтожить тьму, фашистов там и прочее, погибает. Он уходит куда? высшие сферы. Для чего? Для того, чтобы опять потом вернуться, но уже с большей силой сюда, для того, чтобы тьму уничтожать. Потому что человек – существо бессмертное. Он об этом хорошо сказано в Бхагавад-гите, что человек совершенно неуничтожим. Важно то, что он выбрал и в каком направлении он идет. Здесь никакой силы не имеет ни смерть, ни жизнь. Поскольку и смерть, и жизнь – это атрибуты материального мира, нашего мира в смысле. Объединение возможно лишь при устремлении к общему делу и при всяком отсутствии личных попыток. Вот сейчас вот собери разных людей, ну, скажем, разные общественные организации, собери их вместе и попробуй их как-то там гармонизировать. Каждая организация тащит в свою сторону. Объединение, видите как, возможно лишь при устремлении к общему делу. И дальше Владыка продолжает. Если объединение не получается, значит участники заинтересованы только в своем личном. Ну, каждый из них. Или он партия любая, там главарь партии всегда что? У него на первом месте личный интерес. А потом все остальные он подтягивает под свою вот эту идею. Идею своей личности. Личные интересы таят бесчисленные поводы для раздоров и служат взаимному отталкиванию. Один из космических учителей, который воплощался в образе Серафима Саровского, он сказал, что все партии на Земле – это бытоулучшительные партии. Это партии Антихриста. Все бытоулучшительные партии, других у нас, к сожалению, нет почему-то, это все партии, созданные Антихристом. И они живут антихристианскими идеями. Ну и все. Там личные интересы всегда. Они таят бесчисленные поводы для раздоров и служат взаимному отталкиванию. Если дело Владыки Света не поставлено превыше всего, то не ждите единения. А силы тьмы как раз работают по какому принципу? Разделяй и властвуй, и уничтожай всех неугодных. Объединение для сил тьмы – это страшная вещь. Поэтому если они объединяют только своих, вот своих еще можно объединять, а всех других нельзя никак. Только оно, это дело Владыки Света, дело Владыки нашей планеты, дело Владыки Солнечной системы, есть тот цемент, который может скрепить отдельные камни на постройке. Вот и все. Раздела Владыки Света, Владыки нашей планеты, Солнечной системы не поставлены превыше всего. Не ждите единения. Нет того цемента, который бы объединил. Вот это людям надо рассказывать. Об этом надо говорить. Они вас спросят, а где, что это такое? Что это за Владыка планеты? Где он взялся? Откуда он взялся? Обыватель же ничего не знает. Он только жрал, пил, наслаждался и больше ничего. И орал все время, что ему всего этого мало. А силы тьмы, которые правят обывателем, они все время ему внушают, что он только это и должен делать. И все. А иначе его на поводке же не удержишь. Так вот, именно дело Владык Света есть тот цемент, который может скрепить отдельные камни на постройке. Иначе разлетится строение. И будет крушение великое, что мы и видим на нашей планете. Планета из себя представляет огромное лоскутное одеяло из кучи этих разных государств, мелких, средних, крупных. Ну, планета из себя представляет это позорище. Разорвано на эти государства. Сидят там князьки, и каждый собачится один против другого. А сейчас нашелся еще один, который вообще власть захватить хочет над всеми остальными князьками и странами. А силы тьмы, которые правят обывателем, должны весь мир превратить в рабов. Помните о цементе, то есть о деле владыки света, помните. Без него не соединиться воедино. А в чем суть дела-то, владыки света? Все знаем. Вот сказано здесь, дело владыки света. А что это такое? Ну, прочитали, вот дело владыки. А где, в чем оно? Я понимаю это или нет? Каждый должен подумать. Он солнце светит, что оно светит, знаете, да? Вот солнце только потому и светит, что там собрались существа, которые решили уподобиться еще более великому существу. А раз так, то тогда от того еще более великого существа поступать энергия стала к ним, и они стали светиться, и до такой степени, что вот вся та материя, которая была в распоряжении этих существ, она тоже начала светиться. И вот сейчас вокруг Солнца, вот эта самая грубая часть Солнца, наружная оболочка, она светится. Потому что всякая материя, которая приближается к Солнцу, она немедленно превращается в седьмое состояние вещества. И светится, и сияет. Это самая темная часть Солнца. Но она для нас с вами что? О, как сияет. Еще и греет тут, и свет дает, и тепло. Космические учителя, их место там, на Солнце. Они оттуда все к нам сюда приходят и туда уходят. И представители на Земле, представители Шамбалы, вот эти сущности великие, Солнца, когда они сюда приходят, они вынуждены надевать грубую оболочку, чтобы спрятать свой свет под ней. И снимать ее нельзя им. Если кто-нибудь из них один снимет ее, от Земли ничего не останется. Они все представители Солнца, и там их место. Они сюда приходят. Это, представляете, это какая колоссальная жертва. Это вот на свой огонь надеть вот эту грубую оболочку. Так вот, стало быть, дело владыки – это что? Это всех нас научить, чтобы мы светились, как они. Если на планете так все засветятся, планета превратится в Солнце, в звезду. Эта звезда может где-то рядом, может быть, недалеко от Солнца или где-нибудь еще, будет организовывать еще одну солнечную систему. Вот, по большому счету, дело владыки света. Владыка света. Владыка чего? Света. Ни барахла, ни долларов, понимаешь, триллионов, как у наших этих там Ротшильдов, Рокфеллеров, а света владыка. Вот владыка света уподобился Богу, то есть еще более высокому существу, которое стоит выше его, уподобился своему учителю. А тот он еще сильнее светится. Вот владыка нашего солнца, владыка всех владык, невидимое духовное солнце, оно настолько обладает колоссальной мощью, где сказано о нем, что если хотя бы на миг вот эту оболочку, вот эту грубую, которая сияет, к нам сюда снять ее, то вся солнечная система мгновенно бы испарилась. Все превратилось бы в энергию. Вон, как рассказывает нам, вспыхнула там сверхновая звезда где-то. И на огромном расстоянии видно, как огненное облако. А в центре там сияющая точка. Значит, вот нам с вами предстоит что? Старт солнцем. Сначала маленьким таким где-то. Вот где-то тут кто-то засветился и так далее, и так далее. Пошло и поехало. То есть отдай больше, возьми меньше. Вот дело космических владык. Вот этому нас научить. По этому принципу живет космос. По обратному принципу он уничтожается. То есть, когда возьми больше, отдай меньше, идет уничтожение. Всякий эгоист, если космического масштаба, это черная дыра. Когда будет понято значение мысли, когда будет понято значение пространственного созидания, которое есть корень всех явлений, когда будет раскрыта тайна магнитов огненных, собирающих воедино целые страны и души людей, которые без этих магнитов были бы разметены вихрями земными, только тогда отчасти станет ясным значение прихода владык света. То есть сейчас владыкам света приходить, получается, нельзя. Почему? Потому что значение мыслей людьми не понято. Когда будет понято значение пространственного созидания, у нас созидание только плотское есть. Он что-нибудь сейчас взял, построил или взорвал, наоборот, какое-нибудь плотское созидание. Вон как сейчас там. То, что одни созидали, другие сейчас взрывают. А тут речь идет о пространственном созидании. А у нас пока созидания какие? Ну, плотские такие, плотско-материальные. Поэтому Владыка говорит, когда будет понято значение пространственного созидания, оно есть корень всех явлений. Как это нам представить себе пространственное созидание? Это значит, в невидимом для нас пространстве, сообща всем, что-то такое построить, очень красивое, наверное, да? Не безобразное же? Или что? Ну, Владыка говорит здесь, вот, когда будет понято значение пространственного созидания, когда будет раскрыта тайна магнитов огненных, собирающих воедино целые страны и души людей, которые без этих магнитов были бы разметены вихрями земными, тогда отчасти станет ясным значение прихода владык света. Так, с пространственным созиданием мы не разобрались. Теперь тайна магнитов огненных, собирающих целые страны и души людей, тоже непонятно. Магниты огненные, где они, у кого, с кем, куда, зачем, непонятно. А без магнитов и страны, и души людей будут разметаны вихрями земными. А какие вихри-то у нас? Ну, вон фашисты пришли, там стреляют, режут, бьют в одном месте, в другом месте. А сколько у американцев военных баз по всему миру? 800? О, видите, вот Саша знает. 820 военных баз. А в России где базы есть какие-нибудь? Овощные-то, да, точно. Там вот в Сирии была база на берегу Средиземного моря. Так эти американцы ее хотели же ликвидировать. Не удалось, да? Оказывается, если огненных магнитов нет, а что такое огненный магнит? Огненный магнит, который соберет воедино целые страны и души людей. Выходит, что огненный магнит – это какой-то, понимаешь, человек, да? Кто? То есть это кто-то из людей, который, как магнит огненный, будет собирать людей. Ну ладно. С магнитами тут немножко что-то понятно. Простые люди сердцем знали и устремлялись к огненным магнитам неудержимо. Многие поймут научно это скоро. Каким бы путем ни пришло понимание, оно необходимо не для владык света, а для людей земных. Понимание приближает. Понимание помогает следовать и уберегает от умолений и кощунств. Знающий мощь огненной молитвы не скажет, что подвижник проводит время в бездействии. Но здесь про огненную молитву. Но про молитву мы что-то знаем немножко, да? Что это такое молитва-то? Ну а почему это только к высшим А к низшим что, нет, что ли? Сколько угодно. Он матерщину площадную где-то оттарабанил какой-нибудь придурок, помолился сатане. Правильно, да? Или какую-нибудь эту пошлятину какой-нибудь состряпал, понимаешь, тут еще что-нибудь облаял кого-нибудь там. Это все молитва низшим силам. Черная молитва называется. А тут речь идет об огненной молитве. У нас сколько угодно молитв, только не огненных. Вот если взять церковников, у них целые молитвенники вот такие написаны. Вот. Вот такого размера молитвенник у них, вот такой толщины. Там столько молитв разных, утренних, вечерних, там дневных, понимаешь, на случай там всяких постов, акафистов и так далее, псалтерии там и все такое. И они там их вычитывают, конечно. А насчет огненной молитвы, это большой вопрос у них там. Там главное, что отчитал, понимаешь, а вон у этих, и у буддистов, барабан идешь, крутанул рукой. Еще не хватало тебе язык там утруждать. А можно вообще моторчик подключил и пусть крутит себе. А я пошел. То есть до какой степени все это вырождается? Так а вот что такое огненная молитва? Для себя должны же уяснить, наверное, а то что же мы уйдем так? Огненная молитва. Ну вот огонь начинает... Ну и что сердечное? Ну что? У нас полно всего сердечного бывает. Сердечный кого-то облаял и послал куда-нибудь подальше. Сердце же участвует тоже здесь. Потому что мозг на это не способен, мозг. Он только форму даст. А вот наполнять ее будет что? Кто? Чего? Сердце. Сердце может быть как черный огонь, так и серый, и светлый, и даже очень яркий. Так вот, оказывается, вот если это будет в сердце огонь любви, а у нас сейчас любви-то ведь много всякой, да? Ну, сколько у нас носится сейчас, вот смотрите, умалишенно снуют по планете влюбленные все же. Один в барахло влюбился, в деньги там, понимаешь, в наркотики, в сивуху, в него, в нее на время влюбился. Так что у нас люби сколько хочешь, только не такой, какой надо. Оказывается, огненная молитва – это огонь настоящий, бескорыстной любви. И любви к кому? К владыке света и к владычице тоже. Они вместе, то есть к логосу. А под логосом понимается он и она. А то у нас в такой степени тут в языке такие вырождения и извращения. Все эти религии у нас были какие? Все для мужика. Даже в Троице церковной там матери нету. Нету там. Забыли про нее как-то совсем. Потом непонятно, откуда взялась Богородица, которая Христа родила. Непонятно вообще, откуда она, как она там, вдруг. Так огненная молитва – это молитва огненной любви к логосу, к космическому магниту. Вот здесь говорится об огненном магните. Каждый космический логос – это магнит. Это он и она. Вот если мы влюбились во владыку и владычицу нашей планеты, нашей Солнечной системы. И вот мы к ним обращаемся с любовью. И сердце горит, и тело охватывает огонь. И каждый волосик встанет на вашем теле. Вот тогда можно начать говорить. Да, меня вот посетила немножко огненная молитва. Иногда так посетит, что перехватит и дыхание, и все. И думаю, сейчас выскочишь из этого тела. Вот это начало огненной молитвы. А если такое состояние будет у тебя долго и постоянно, будешь вот под потолком там висеть вместе с телом. Как висел под потолком во время молитвы святой Серафим, например. Один по России ходил тут, подвижник. Он заходил в ту или иную церковь, когда начинал молиться, он поднимался. Попы очень боялись его. Они же не поднимаются в воздух. А это страшно. Такого нельзя пускать в церковь, которая во время молитвы в воздух поднимается. Святой Серафим носил мешок с камнями, булыжниками. Зачем он носил? Поднимало его в воздух. А если у нас сотню килограмм в рюкзаке носить, как вы на это смотрите? Каждый день. Кто-нибудь пробовал, нет? Еще нет? Ну, ясно. Значит, не поднимались в воздух. Так вот, видите, когда огненная молитва, то видите, что происходит с людьми-то? Во время такой молитвы человек вообще перестает чувствовать свое тело. Оно вроде тут, и вроде его и нет. Мало того, еще с ним и поднимается воздух. Вес теряет. Понимающий силы излучения высокого духа оценит ее целебное значение для окружающих. Знающий о психической энергии не сможет остаться равнодушным к тому великому резервуару психической энергии, каким являются подвижники духа. Потому степень понимания учения света будет мерой вмещения образа преподобного. Преподобный Сергий – это владыка нашей Шамбалы, и владыка планеты, и владыка Солнечной системы. Только с мерой истины можно подходить к являющим собою истину, но не со своими личными домыслами и малыми мерками. Рост нового мира есть рост понимания истины. Старые меры смещены будут, уничтожены, ликвидированы. И на новом месте загорится звезда нового понимания. Вот смотрите, как здорово сказано. Только с мерой истины можно подходить к людям, которые являют собой истину. Но не со своими личными домыслами к ним подходить. И не со своими малыми мерками. Рост нового мира есть рост понимания истины. Ну, про истину-то мы много слышали, но что это такое? Учение света нам дали великие учителя. Это небольшой фрагментик беспредельной истины, бесконечной, безначальной и так далее. Оказывается, к тем, кто является собой истину, можно подходить только с мерой истины. Получается, что духовного человека, который живет интересами общего блага, может понять только такой же, который тоже живет интересами общего блага. Подобно понимается подобным. Хотя бы вот это понять, и то хорошо. Вот один из аспектов истины – это жить интересами общего блага этой планеты, Солнечной системы, космоса и так далее. Каждая эпоха имеет своих героев. В эпоху воскресения Духа он будет первым среди героев Духа. Во всей реальности встанет его труд и подвиг. Чем тише подвиг для земного жителя, тем громче он в мегафоне беспредельного пространства. Внешние громкие дела часто пространственно ничтожны. Что-нибудь, какое-нибудь дело у нас тут делается, и громко, там столько шума вокруг него, да? Много. Оказывается, в космическом плане это ничтожно. Тихий подвиг растет в веках. Тайное становится явным. Растут дела, заложенные. Как часто люди пользуются плодами, не зная корня этих плодов. Новая эпоха восстановит справедливость и научит ценить реальные ценности. Вот новая эпоха будет жить по принципу духа. То есть тот, кто будет жить по формуле огня, отдай как можно больше себе, возьми как можно меньше, вот он и выживет. Мы же должны приучаться к тому принципу, по которому будем жить в будущем. Себе как можно меньше, ему как можно больше. Ему. А ему от нас, ну, ничего не надо совершенно. А кому? А вот человечеству надо. Новая эпоха восстановит справедливость и научит ценить реальные ценности. Вот на этой интересной фразе мы и закончим.